Продолжим новостями погоды. Синоптики обещают сегодня в России в целом, на европейской территории России, в целом погоду без осадков. В центральных областях 17-22 градуса, на севере-западе. Синоптики предрекают погоду без серьезных дождей. Температура воздуха здесь прогреется до 16-21 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков 18-20. В столице вероятность дождя небольшая. И днем сегодня ожидается до 18 градусов тепла, ветер северный 4-9 метров в секунду. Семь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». В этом часе вы узнаете много интересного. Вы получите приглашение в Манеж, где проходит выставка боливийской художники Сесилии Вильде и древние верования коренных народов Андов. Разве может это не заинтересовать вас? Мы поговорим о ракетных комплексах и стратегических бомбардировщиках, которые могут располагаться теперь в Белоруссии. Мы узнаем, сколько же горилл теперь в Центральной Африке, как увеличивается их поголовье. И поговорим о российских призывниках, которые получили право на проведение независимой военно-врачебной медицинской экспертизы. Кстати, вот вам и тема часа. Кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? Телефон пейджера, куда вы можете присылать сообщение 961-33-33, как видите, он не изменился. СМС-номер плюс 7-903-743-2801. Кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? Ну и продолжается наша программа. На территории Беларуси могут базироваться российские ракетные комплексы «Искандер» или стратегические бомбардировщики. Об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, который особо отметил, что речь не идет о пересмотре безъядерного статуса Беларуси. С подробностями из Минска Виталий Цыганков.
На белорусской территории возможно размещение ракетных комплексов «Искандер» либо стратегических бомбардировщиков в ответ на размещение элементов системы американской ПРО в Чехии и Польше, сообщил на пресс-конференции в Минске посол России и Белоруссии Александр Суриков. Беларусь и Россия сжаты договором 1994 года о выводе из территории Беларуси ядерного оружия, гарантом которого выступили США. Безъядерный договор никто не может нарушить, но вопросы, связанные с противоракетными действиями, могут быть рассмотрены, сказал Суриков. В частности, он уточнил, что речь может идти о возможном базировании ракетных комплексов «Искандер». Все эти действия, по словам посла, можно обсуждать после того, как США подпишут договор с Польшей, а затем принимать различные ответные меры, исключая установку ядерного оружия. Белорусский военный эксперт Анатолий Олесин считает, что размещение российских ракетных комплексов и бомбардировщиков в Беларуси вполне реально и не будет противоречить международному праву.
Если взять весь набор ответных мер, которые проектирует Россия, эти меры наиболее вероятны, наиболее дешевы и никак не противоречат международному праву и международным обязательствам как Беларуси, так и России. Поэтому применение вот таких мер, может быть, даже как в упреждающем плане, как психологическая мера давления, вполне аэродром Мачулище с советских времен пригоден для размещения бомбардировщиков и может принять их хоть сегодня.
Анатолий Олесь, однако, отмечает, что комплексов «Искандер», про которые говорил посол Суриков, у самой России пока нет на вооружении в необходимом количестве. Эксперт по вопросам внешней политики Андрей Федоров сомневается в том, что Москва действительно желает дать именно такой асимметричный ответ.
Если это заявление не было согласовано с белорусской стороной, то оно выглядит довольно бесцеремонным. В общем-то, это все-таки не российскому послу и даже не российскому руководству решать. Мы поставим здесь ракеты и разместим здесь бомбардировщики. Поэтому можно предположить, что это все было согласовано в какой-то степени, может быть, не в данный момент, может быть, раньше. Не думаю, что белорусская сторона могла бы выступить против таких действий, поскольку такого рода заявления со стороны официального Минска звучали неоднократно. Но нет ни малейшего сомнения, что это тоже происходило бы не просто так, а с учетом выдвижения некоторых контрусловий. Прежде всего, разумеется, в плане снижения цен на энергоносители. Другое дело, что я не очень уверен в том, что Россия действительно хочет дать такой, как она называет это, асимметричный ответ Западу. Мне кажется, это скорее попытка напугать Европу.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
7:12 в российской столице. Хочу напомнить вопрос сегодняшнего дня, темы часа. Кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? Если у вас есть свое мнение, то милости просим. Пейджер в столице 9613333, абонент Радио Свобода. Или ваши соображения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Ну а в студии уже появился Мумин Шакиров, и готов он представить заголовки сегодняшних свежих газет, что сегодня пишет пресса.
Здравствуйте. Конечно же, практически в каждой газете есть материал о похоронах Александра Солженицына. Мы, конечно, об этом расскажем, возможно, в следующем выпуске. Но я бы хотел бы сейчас пройтись по первым полосам, чтобы рассказать нашим слушателям, какие темы мы сегодня затронем утром.
Но практически все газеты пишут, конечно же,
Да, мы об этом расскажем просто отдельно, значит, в отдельном выпуске. Наиболее интересные моменты или наиболее неожиданные моменты. А что касается других тем, то вот одна из важных — это власти Чечни объявили в розыск командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, некогда союзника президента Рамзана Кадырова, героя России, войны, если можно так сказать, героя России. Теперь вот между ними разногласия, он объявлен в розыск. Ищут его всем миром. Значит, еще одна из тем, связанная с Кавказом, это главный редактор «Ингушетии.ру» едет ближе к серверу, то есть «Ингушская правозащитница», это издание газеты, намерена попросить политического убежища в одной из стран Европы. Как стало известно вчера, именно с этой целью две недели назад она выехала из России вместе с тремя детьми. А вот впервые в новейшей истории России к поиску виновных в росте цен на продукты подключилась прокуратура. Это материал в «Новых известиях». То есть власти таким образом начали борьбу с теми, кто, по их мнению, виновен в стремительном росте цен. По крайней мере, Генпрокуратура уверена, что злоумышленники наступают именно на этом фронте. Между тем, авторитетные независимые экономисты убеждены, с ростом цен бороться необходимо, однако власти нацелились не на того врага и не тем оружием.
И это газета, прошу прощения, «Новые известия», да?
Да, «Новые известия».
«Новые известия», вот интереснейшая будет статья. Хорошо, мы ждем Мумина Шакирова с более подробным. Сейчас он познакомил лишь с заголовками центральной прессы. В Москве 7:15, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить выдающегося писателя в последний путь. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Подробнее с новостями вы познакомиться сможете через 15 минут. А сейчас время новостей спорта. Игорь Катманов с новостями спорта. Доброе утро, Игорь. Кубковые встречи проходили вчера в российском футболе, и определился соперник «Спартака» в матчах Лиги чемпионов. Неужели это киевская «Динамо»?
Да, действительно.
Ну, гадалки не ходи, да, на самом деле.
Ну, это не Drogheda United. Хотя ирландский клуб дал настоящий бой. Так, напомню, что в Киеве местные динамовцы провели ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с ирландской командой Drogheda United. Игра закончилась в ничью 2-2, и киевская «Динамо» вышла в третий квалификационный раунд за счет победы в первом матче 2-1 на поле ирландцев. В третьем раунде соперником киевлян действительно будет московский «Спартак», который первый матч проведет на своем поле 13 августа. Ответная встреча в Киеве пройдет 27 августа. Помимо киевлян, в третий квалификационный раунд пробились белорусский «Батэ», греческий «Панатинаикос», хорватская «Динамо», кипрский «Анартосис», швейцарский «Базель», турецкий «Фенербахче», польская «Висла», датский «Ольборг», чешская «Спарта», словацкая «Артмедия», литовский «Каунас», сербский «Партизан» и норвежский «Бран». Сыграны матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступили команды премьер-лиги, и 5 из них выбыли из розыгрыша. Это «Зенит», «Спартак» Нальчик, «Сатурн», «Луч Энергии» и «Химки». Итак, в 1/8 финала уже состоятся следующие матчи. ЦСКА, «Балтика» Калининград, «Локомотив» «Витязь» Подольск, «Спартак» Шинник, «Динамо» СКА Ростов-на-Дону, «Москва» Терек, «Волга» Нижний Новгород Томь, «Сибирь» Новосибирск Крылья Советов и «Амкар» Рубин. В чемпионате России по футболу в первом дивизионе «Иркутская звезда» проиграла «Ности» 1-4, «Московская торпеда» и «Металлург Кузбасс» играли в ничью 0-0. «Ростов» со счетом 3-1 победил «Урал» и продолжает уверенно занимать первое место. «Ростовчан» 56 очков. В Санкт-Петербурге завершился турнир памяти знаменитого в прошлом вратаря Николая Пучкова. 6 клубов приняли участие в этом мемориале. В решающем матче хоккеисты петербургского СКА выиграли у московского «Динамо» 5-1 и заняли первое место, набрав 11 очков, у «Динамовцев» 9, у казанского «Акбарса» 8. В завершение скажу, что генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин опроверг сообщение, появившееся в североамериканских СМИ, о том, что московский клуб ведет переговоры с суперзвездой Национальной баскетбольной ассоциации Леброном Джеймсом.
Спасибо, Игорь Катманов, и спортивные события. Сейчас Игорь отправится посмотреть, нет ли очередных допинговых скандалов в преддверии.
Надеюсь, что нет.
Ну что-то, один день остался, надо успеть за этот день.
Еще Олимпиада впереди.
Да, вляпаться перед Олимпиадой в скандал. Итак, ждем Игоря Катманова. Я хочу напомнить, что польская журналистка Кристина Курча-Предлих рассказывает о своей книге «Головой о кремлевскую стену» в программе «Поверх барьеров». Радиожурнал с Дмитрием Волчиком выйдет в 14 часов сразу после выпуска новостей. Кроме этого, вы узнаете о джазе «Джаз на свободе». Дмитрий Савицкий, украинская колыбельная, которая стала американским блюзом. Радиожурнал «Поверх барьеров». 14 часов после выпуска новостей. Время московское. Давайте теперь перенесемся к экономическим событиям. По сравнению с таким же периодом прошлого 2007 года, рост цен на жилье в России в первом полугодии замедлился до 2%. Хорошо это или плохо, а также другие экономические новости в экономической панораме Сергея Сининского.
Инфляция в России за неделю с 29 июля по 4 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,8%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прежний прогноз темпов инфляции в России в 2008 году в целом с 10,5% до 11,8%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали соглашение о создании в России совместного предприятия. По планам, завод стоимостью 250 миллионов евро будет построен в Тольятти, вблизи АвтоВАЗа, а его мощность превысит 4 миллиона шин в год. Это будут шины для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Рост цен на жилье в России в первом полугодии замедлился до 2% по сравнению с ростом на 17% за тот же период прошлого года, что связано с увеличением объемов его строительства, заявил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. Однако, по его словам, ввод нового жилья в январе-июне в целом по стране составил менее 22 миллионов квадратных метров. Это лишь на 2,9% больше, чем в первой половине прошлого года. Для сравнения, в прошлом году, к началу июля, темпы роста жилищного строительства в России в годовом исчислении составляли почти 35%. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, сохранила пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 2% годовых. С сентября прошлого года базовая ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз. Действующая ныне процентная ставка для 15 стран еврозоны – 4,25%, в Японии – 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту. Повышение ставок, наоборот, способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку банковские кредиты дорожают. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Официальный курс рубля, который установил Центробанк на 7 августа, составляет 23 рубля 51 копейку за доллар США и 36 рублей 46 копеек за евро. А теперь давайте порассуждаем, как защититься потребителю от мошенничества. Этой теме как раз посвящен комментарий в выпуске рубрики «Политика онлайн», которую представляет Андрей Широградский.
Советский Союз достиг многого, чем по праву можно было бы гордиться. Однако, пройдя по выражению Черчилля путь от сахи до атомной бомбы, государство так и не смогло, хотя временами действительно хотело, нормализовать быт своих граждан. В результате оно, как и предшествующий ему царизм, лишило себя возможности объяснить им смысл своего существования и рухнуло после этого практически так же быстро под грузом общественного презрения, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на сайте ежедневного журнала.
Планомерное уничтожение лучших качеств Советского Союза, вроде социальной сферы, личной безопасности и относительно мало коррумпированной бюрократии, сопровождалось столь же планомерным возрождением его худших сторон – произвола чиновников, телефонного права, политических репрессий, цензуры в СМИ, массовых приписок и в целом привычки к повседневной тотальной лжи. Было бы наивно ожидать, что эта политика затронет только сферу общественной жизни. В отсутствие традиции, религии, идеологии суда общество черпает представление о нормах морали из повседневного поведения начальства, чутко копируя в быту действия государства. Поэтому возрождение худших черт совка в политической жизни немедленно принесло аналогичные черты и в быт. От массового воровства на производстве современные менеджеры не всегда понимают советские анекдоты о воровстве на стройке ведра цемента, в ряде случаев это стало прозой жизни, до полного разложения сферы услуг.
В сегодняшней России правящая бюрократия не опускается до тотального распределения товаров и материальных благ, как в СССР. Она добилась почти того же общественного результата значительно меньшими усилиями, сконцентрировавшись на распределении социального статуса и резко ограничив конкуренцию в этом важнейшем секторе, отмечает Михаил Делягин. Однако результат, достигнутый относительно малой кровью, все тот же. Глубоко нерыночная, по сути, при всей своей внешней рыночности, распределительная экономика.
И сегодня российские потребители собственной шкурой и кошельком ощущают во всех деталях, описанные перестроечными публицистами, развращение общества и, в частности, производителя. В самом деле, зачем делать качественно, когда успех и социальный и коммерческий определяются близостью к власти? Ситуацию усугубила реформа образования, окончательно оторвавшая структуру и качество образования от общественной потребности, и лишь отчасти вызванная ею общая деградация, чтобы не сказать дебилизация населения, в результате результате чего человек, способный что-либо качественно делать руками и вообще желающий зарабатывать деньги своим трудом, становится все большей редкостью. Дефицит таких людей нарастает, и не только врачами, юристами и преподавателями, но и сантехниками, ремонтниками, электриками, строителями и даже малярами все чаще устраиваются по знакомству, по рекомендации, трепетно заискивая перед носителями дефицитных умений и мусоля заветные купюры в потном кулачке, точно так же, как это было в совке, а порой и даже хуже. По сравнению с СССР, ситуацию дополнительно усугубляет формирование среднего класса, все силы и время которого уходят на зарабатывание денег. Соответственно, не имея физической возможности вести длительные судебные тяжбы, он становится легкой и безответной жертвой разнообразных мошенников и просто разгильдяев.
Выход из сложившейся ситуации Михаил Делягин видит в ужесточении наказания за недобросовестную рекламу и предлагает приравнять ее к мошенничеству. Кроме того, по инициативе господина Делягина в интернете появилась специальная социальная сеть «Предупреди.ру», цель которой – предупреждать друг друга о недобросовестных представителях так называемого «нового совка».
В полной мере начнет работать где-нибудь в конце августа. Пока она работает в режиме тестовом, хотя там уже довольно много людей собралось. А смысл в том, чтобы люди предупреждали друг друга о местах, где оказывают недобросовестный сервис или продают некачественные товары. То есть о местах, где люди, продающие товары или оказывающие услуги, ведут себя недобросовестно. Нужно понимать, что сегодняшняя судебная система, она очень громоздкая, защитить свои права в реальности может не каждый человек, даже если они нарушены самым хамским образом. Конечно, можно потом судиться, но это очень тяжело, сложно, это большая морока. И нужно просто знать, что вот такие-то компании, структуры и люди недобросовестны. В Москве опять развилось безумное количество мошенников, которые рассказывают сказки, обманывают людей, ну, не пользуются слабостью судебной системы, тем, что бандитов уже нет, а судов еще нет на самом деле. Соответственно, нужно предупреждать друг друга, просто чтобы не попасть в какое-нибудь болото. Естественно, нужно понимать, что через некоторое время этим начнут пользоваться люди не очень уравновешенные, наверное. Есть риск, что кто-то будет сводить счеты. Вот, если там 20 человек напишет про одну и ту же фирму, то, в общем-то, будет понятно, что туда лучше не соваться. У нас есть подобные системы по узким отраслям. Там есть форумы, которые обсуждают автомобили, ремонтные службы, авторемонтные службы. Есть форумы, которые обсуждают рестораны Питера, скажем, очень хорошо. Некоторые подобные, некоторые в других сферах, но это очень кусочно разрывно. Эта идея создать такую социальную сеть, которая просто будет охватывать всю сферу потребления в широком понимании этого слова, включая там милиционеров, чиновников, паспортные столы, судей, адвокатов и так далее. Потому что с этим сталкиваются все повседневно, и, в общем-то, это вещь, которая раздражает значительно больше, чем отсутствие демократии или тотальная ложь по телевидению.
Напомню интернет-адрес социальной сети, о которой на сайте ежедневного журнала написал Михаил Делягин. Предупреди.ру. Политик онлайн, Андрей Шарогадский.
Религиозные фанатики. Вот тема публикаций в журналах «Русский пионер» и «Русский репортер». Авторы публикаций, специальные корреспонденты этих изданий Дмитрий Филимонов и Дмитрий Соколов-Митрич в гостях у программы «Час прессы», которую проведет Елена Рыковцева в 13 часов сегодня, сразу после выпуска новостей. А я хочу напомнить вопрос сегодняшнего часа. Кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? Вот несколько, буквально 2-3 первых ваших отзыва. Конечно, гражданские врачи должны обследовать призывников, на совести же военных многие сотни загубленных юношей, считает Владимир Воронин из Ульяновска. Доверие Айболиту больше, мнение Вани Жукова. И годность к прохождению военной службы должны определять и военные, и гражданские врачи, потому что гражданских врачей можно подкупить, считает Валентина. 961-33-33, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших ответов на вопрос, кто должен определять годность призыва, военные или гражданские врачи.
Радио «Свобода», новости.
Половина восьмого в Москве, и Евгения Мельникова продолжит выпуском новостей утреннюю программу «Время свободы».
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить выдающегося писателя в последний путь. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск. В разных городах России задержаны несколько подозреваемых в причастности к убийству старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Дагестана Газима Кази Ахмедова. Африканский союз, ЕС и США осудили военный переворот в Мавритании. Власть в стране в результате бескровного переворота захватила военная хунта. В городе Мосул на севере Ирака 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате нападения смертника на армейский патруль. Депутатам парламента Ирака не удалось выработать закон о местных выборах. Дебаты по законопроекту будут продолжены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, что освободит более 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. США и Великобритания считают, что против Ирана необходимо ужесточить санкции в связи с тем, что он не дал положительного ответа на предложение мирового сообщества по его ядерной программе. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде. Жителям европейской части России остается лишь завидовать тем, кто живет, скажем, в Ташкенте или в Душанбе, где при легкой облачности 37-38 градусов жары, или в Ашхабаде, где солнечная погода, а термометр показывает 40 градусов. В Санкт-Петербурге, так же, как и в Ашхабаде, сегодня без осадков, правда, вдвое холоднее, лишь плюс 20 градусов. В Москве вероятность дождя небольшая, ветер северный 4,9 метров в секунду, а воздух прогреется до 16-18 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российские призывники получили право на проведение независимой военно-врачебной медицинской экспертизы. Постановление об этом подписал премьер-министр Владимир Путин. О плюсах и минусах этого нововведения наш корреспондент Ольга Вахоничева беседовала с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России.
Это постановление заставит врачей получать лицензию на проведение работ по военно-врачебной экспертизе. Не только тех, кто захотят быть независимыми экспертами, но и тех врачей, которые сейчас проводят медицинское освидетельствование в военкоматах, таких лицензий не имеют. А такие слабые места, на мой взгляд, это, безусловно, то, что гражданин должен сам оплачивать. И нет процедуры возврата ему денег, если его позиция оказывается справедливая, в споре с военкоматовской комиссией. И это то, что само заключение независимой военно-врачебной экспертизы не будет основанием для решения призывной комиссии. Там предусмотрена снова процедура нести к тем же врачам, которые установили неправильную категорию, чтобы они там заново проводили свои обследования. Это неверно. Экспертиза должна быть основой для решения призывной комиссии напрямую. Очень положительное значение, я думаю, это будет для судов, по которым граждане могут оспаривать решение призывной комиссии. Потому что сейчас судьи часто бывают в недоумении, куда отправить медицинские документы, кто может вынести экспертное заключение. Сейчас никто практически таких лицензий не имеет.
А не случится ли так, что некоторые медучреждения, получив эту долгожданную лицензию, будут клепать эти заключения налево и направо, но, соответственно, не бесплатно?
На самом деле экспертная деятельность в России, она зарегулирована очень жестким законодательством. Когда эксперт, прежде чем он выносит свое заключение, он подписывает обязательство, что он несет уголовную ответственность в случае, если что-то не так. Нет, там все очень хорошо, потому что ведь на самом деле существует система бюро судмедэкспертиз. И до сих пор мы пользовались этими судмедэкспертизами, хотя они не могли раньше получить лицензии на проведение военно-врачебной экспертизы. Но все равно врачи квалифицированные, они очень берегут свой авторитет. Это в помощь тем, кто и так ведет экспертную деятельность в судах.
Изменится ли отношение военкоматовских медицинских комиссий к призывникам? Может быть, они станут более внимательно подходить к здоровью будущих солдат?
Они не умеют подходить более внимательно. Ни один врач, ни в одной районной, или областной призывной комиссии, не имеет положенной лицензии для работ с военно-врачебной экспертизой. Все их заключения вообще-то не имеют никакой законной силы. Они не просто будут по-другому, их просто обяжут получать лицензию или уходить с этой работы. Там есть одна большая слабость. Обращение в независимую экспертизу не приостанавливает решение призывной комиссии. А для нас это важно, потому что медицинская комиссия проходит прямо перед призывной. Все равно людям придется обратиться в суд за оспариванием решения призывной комиссии. А уже в рамках судебного иска или жалобы обращаться в независимую экспертизу.
Итак, кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? 961-33-33. Вы можете присылать на пейджер ваши соображения. Можете присылать, воспользоваться номером для смс-сообщений. +7 903 743 2801. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? С этим же вопросом на улице Саранской вышел Игорь Телин. И вот что он услышал.
В принципе, на мой взгляд, разницы никакой не существует. Единственное условие, они, конечно, должны работать честно, то есть без взяток, без блата, без каких-то договоренностей и так далее.
Я, например, считаю, что гражданские. Да. Ну, как-то они ближе к народу. А военные, у них свой стиль в работе, понимаете? И как бы своя компания у этих военных.
Профессионалы обязаны делать это. Профессионалы. Это не зависит, военные или обычные. Главное, чтобы они умели это делать.
На мой взгляд, и те, и другие совместно. Вот я думаю, что так. Самые будут оптимальные вот варианты решений будут реальные у них. Которые врачи от военкомата, им надо набрать. А такие городские врачи, они должны немножко обеспокоиться о здоровье. Им ведь потом тоже лечить их придется, когда они придут больными.
Но почему бы не вместе, пополам? Почему не гражданские, почему не военные? Ну, главное, чтобы... Был результат хороший, без всяких подставных и других моментов.
Именно вот призывников я бы хотела, чтобы военные медики, потому что они более профессиональны и более, мне кажется, неподкупны, потому что сейчас настолько призывников мало, и все они стараются избежать, и какие-то там у них справки фиктивные появляются. А вот если бы военная комиссия была, было не во вред и нам, гражданам, и воинам будущим, я за.
Но какие-то критерии должны быть выработаны. Тогда неважно будет, военные это будут врачи или гражданские.
Не знаю, но я думаю, что лучше военные. Как у нас здесь коррупция происходит. Лучше военные.
Должны проверять военные врачи, причем из тех частей подразделения, где будут эти призывники служить.
Я думаю, что военные врачи должны освидетельствовать. Там, наверное, специфика какая-то есть для здоровья. Возможно, там, ну, какие-то определенные болезни, которые они знают. Мало ли что, там, ИПСК, СОПИ всякие. А гражданские врачи могут и не учесть этого. Военные врачи все-таки больше сталкиваются, когда солдат заболеет, какие у него могут быть патологии там.
Призывников, медкомиссию, наверное, должны проводить смешанные комиссии. То есть и представители, и гражданские, и военные. Чтобы ни одна из сторон, ни, как, грубо говоря, не тянула одеяло на себя.
Вот что отвечали на вопрос, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве, и программу «Время свободы» продолжает рубрика «Новости науки». Я обещал, что мы поговорим о количестве горилл в Центральной Африке, как это количество увеличивается, но об этом и о многом другом в программе Владимира Губайловского.
Утверждена федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Программа направлена на увеличение числа научных сотрудников и привлечение молодежи в науку и образование. Для того, чтобы молодые и талантливые люди шли в науку, будет создана система материального стимулирования. Кроме того, программа предусматривает строительство общежитий для временного проживания студентов и молодых ученых, а также жилья для преподавателей и ученых, приглашенных для проведения работ в научно-образовательных центрах. Общий объем финансирования по программе составит в ближайшие 4 года 90 миллиардов рублей. Немецкие ученые из университета Бремена на глубине около 3 километров ниже поверхности океана обнаружили горячий источник. Он расположен в южной части Срединно-Атлантического хребта. Источник бьет из разлома, заполненного раскаленной магмой. Жидкость находится под очень высоким давлением. Она перегревается и переходит в критическое состояние, в котором вода и пар уже неотличимы. Температура воды в самом горячем источнике изо всех найденных в природе составляет 464 градуса по Цельсию. Биологи из Американского общества охраны дикой природы и ученые из Республики Конго провели подсчет равнинных горилл в центральноафриканских джунглях. Предыдущий подсчет проводился в 80-е годы. Тогда ученые пришли к выводу, что в джунглях Центральной Африки обитает около 100 тысяч горилл. Согласно всем прогнозам, спустя 20 лет из-за охоты и вырубки леса количество животных должно было уменьшиться по крайней мере на 50%. Но последний подсчет показал, что количество горилл не только не уменьшилось, но выросло в 2 раза. Теперь на той же территории обитает 200 тысяч ближайших родственников человека. Но исследователи, собравшиеся в Эдинбурге на Международный конгресс приматологов, говорят, что рано успокаиваться и равнинных горилл не следует исключать из списка видов, которым угрожает исчезновение. Вирус Эбола, который поражает приматов неизлечимой болезнью, может в короткий срок уничтожить многие тысячи животных.
В новом манеже открылась выставка художницы из Боливии Сесилии Вильде. В ее работах отразились как древние верования коренных народов, населяющих Анды, так и наследие испанской цивилизации, рассказывает Лиля Павелева.
Стоит перешагнуть порог выставочного зала «Новый манеж» и услышать вот эту архаичную мелодию, как тут же забываешь о сером московском августовском дне, больше похожем на сентябрьский. Картины Сесилии Вильде едва ли не чрезмерно декоративны. Всем краскам она предпочитает яркий и способный самостоятельно светиться акрил. Ее работы плотно населены зверьем и птицами, где каждое существо – какой-нибудь полезный в обыденной человеческой жизни дух. Их геометризированные изображения из века в век существовали в андском текстиле. Что же до христианских ангелов и архангелов, то все они дружелюбны и все одеты во фронтоватые испанские костюмы по моде 300-летней давности. Чем же объясняется обращение к 17-му столетию? Вот как отвечает на этот вопрос Сесилия Вильде.
Смысл моего обращения к теме 17 века в том, чтобы показать необыкновенные возможности, которые 17 век привнес в культуру Боливии, и осознание через древнюю культуру новых веяний из Европы, которые принесли уже испанские монахи. И в этом смысл обращения Сесилии к этим двум культурам, которые должны были соединиться, и что-то новое происходит в процессе этого развития. Например, архангел Баракель появляется как образ, который помогает индейцу понять, что это за новые святые пришли на землю в Боливии. Его считали защищающим град, дающим дождь. Вот это было понятно индейцам.
С первого взгляда видно, в работах художницы есть цитаты. Только какие произведения искусства послужили толчком для создания той или иной картины, российскому зрителю угадать трудно. Вот разъяснение автора.
Она специально не обращается к какому-то конкретному автору, хотя известно, что мастер из Каламарки, очень знаменитый мастер, который оставил большое наследие в церкви Каламарка, недалеко от Ла-Пасо находится, это ренессансное влияние в Боливии. К сожалению, документов, которые бы указывали, что существовал такой мастер, и что точно абсолютно, что это, эти произведения именно ему принадлежат, нету. Тем не менее, Сесилия обращается к, и вдохновляется примером этих произведений, которые хранятся до сих пор в этой церкви. 36 произведений там находятся.
Сказанное помогает расшифровать название выставки «От Хальки до Каламарки». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Время новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск. В разных городах России задержано несколько подозреваемых, в причастности к убийству старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Дагестана Газима Казиахмедова. Африканский союз, ЕС и США осудили военный переворот в Мавритании. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
А теперь с обзором российской прессы в московской студии «Радио Свобода» появился Александр Дюпин. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Что нового в сегодняшних газетах?
Ну, начну с заметки из «Новых известий», в которой говорится о том, что впервые в новейшей истории России по поиску виновных в росте цен на продукты подключилась Генеральная прокуратура. Итак, прокуратуры всех субъектов Российской Федерации, выполняя указания из Центра, создали межведомственные рабочие группы по противодействию ценовым сговорам и биржевым спекуляциям. Власти таким образом начали борьбу с теми, кто, по их мнению, виновен в стремительном росте цен. По крайней мере, Генпрокуратура уверена, что злоумышленники наступают именно на этом фронте. Между тем, авторитетные независимые экономисты убеждены, с ростом цен бороться необходимо, однако власти нацелились не на того врага и не тем оружием. Тем временем в Генпрокуратуре отмечают, анализ поступающих в ведомство обращений граждан и общественных организаций свидетельствует об отстранении ситуации с ростом цен на ряд товаров, в первую очередь на продукты питания, минеральные удобрения, бензин и иное топливо. Именно эти виды товаров будут взяты под особый контроль рабочими группами. Ну и от скандала продуктового к скандалу допинговому.
Там тоже подключилась прокуратура?
Нет, прокуратура еще? Там пока еще не подключилась, но там другие организации не менее влиятельные. Напомню, что вот уже 7 атлетов наших отстранили как раз из-за этого. И вот очередные жертвы, так сказать, допингового заговора, как считает «Комсомольская правда». Вскоре по той же допинговой причине лидер сборной России по велоспорту на шоссе Владимир Гусев был выведен из состава олимпийской команды. Затем попались на допинг еще 3 наших атлета – ходоки Владимир Канайкин, Алексей Воеводин и Виктор Бураев. А вчера стало известно, что в Пекин не едет знаменитый российский стрелок Сергей Алиференко. По официальной причине у него какие-то проблемы со зрением, которые он якобы лечил с помощью запрещенных средств. И вот «Комсомольская правда» задается вопросом, не заговор ли это, потому что американских атлетов, которые были тоже, у них было подозрение на допинг, их вот отпустили, только пальчиком погрозили.
Да, ну, может быть и заговор, но как-то все ушито белыми нитками, все вот эти истории с допингом, не только с российскими спортсменами. 7:49 в Москве, и переходим к следующей рубрике. Вчера, в день похорон Александра Солженицына, человеческий подвиг Нобелевского лауреата в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», вспоминали бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахмин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как по-вашему, стал ли ясен вот нам, современникам, Солженицын, на весь масштаб его личности, особенно вот в эти последние 3 дня?
Да я думаю, нет. Я думаю, как раз в эти последние три дня нам стало ясно, что масштаб очень велик, и для этого вообще нужны немалые усилия, чтобы окончательно понять вообще, что это за человек, и разобраться во всех хитросплетениях его биографии, его жизни, его судьбы, его произведений и так далее. Еще немало лет вообще и немало усилий нужно для того, чтобы понять вообще весь масштаб этой личности и все, что он сделал и для нашей страны, и для всего мира.
К нашему разговору подключился другой бывший политзаключенный Владимир Буковский, ныне проживающий в Англии. Да. Вот вспоминаем Александра Исаевича. Когда вы с ним познакомились, и как вы оцениваете масштаб его личности?
Познакомился я с ним лично, встретился сравнительно поздно, уже здесь, на Западе, в 77-м году. Через буквально месяц-два после моего освобождения меня пригласил к себе тогдашний американский президент Картер. И вот по пути в Вашингтон я решил к нему заехать, к Солженицыну, чтобы проконсультироваться. Он все-таки уже 3 года жил на Западе, а я только приехал, и такая важная встреча, мне хотелось знать и его мнение, что лучше сказать, что важнее и так далее. И вот я к нему заехал в Вермонт, он согласился, мы списались. И у него 3 дня прожил практически. Все эти 3 дня мы с ним почти непрерывно говорили, ну, с перерывом на обед и на сон. И это было очень интересно. Это я с большим интересом вспоминаю эти встречи, разговоры. Он, конечно, очень крупная личность был, безусловно. Знаете, он, может быть, банально звучит, но я вспоминаю слова, сказанные Горьким о Толстом, которые мы все в школе проходили. Какая глыба, какой матерый человечище. Это действительно, в нем было что-то от Толстого. Он и характером как-то был похож на него, и, видимо, в каком-то смысле сам себя по-толстому мерил.
Бывший политобозреватель гостелерадио СССР Валентин Зорин внимательно следил за творчеством Солженицына.
Ушел последний классик русской литературы. Слово Солженицына сыграло огромную роль в крахе коммунистического Советского Союза. Человек он был удивительный. Ему было трудно и в Советском Союзе. Ему было нелегко и в Америке. Америка, ее интеллигенция и ее элита практически его не приняла, и в Вермонте он был в своего рода духовной ссылке. И когда он вернулся в Россию, ему тоже было трудно, потому что он увидел не ту Россию, которую ему хотелось видеть.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Завершит же этот час утренней информационной программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Скаутское движение юных разведчиков, которое было основано в 1907 году в Великобритании полковником Бадом Пауэллом, существует в очень многих странах мира. После падения коммунистического блока в странах Центральной и Восточной Европы скаутское движение возродилось и здесь, в том числе в Словакии. Об истории и современных занятиях словацких юных разведчиков, многим из которых перевалило за 70, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Внешние атрибуты в повседневной жизни, которым тяготеют многие молодежные течения, им чужды. Поэтому узнать на улице представителей этой организации нелегко. Речь идет о скаутах. Скаутские отряды в Словакии начали появляться после Первой мировой войны. В Чехословацкой республике того времени действовали, например, команда скаутов-католиков, или еврейские скауты, или отряд скаутов «Спартака», который финансировали коммунисты. В 1938 году коллаборационистское правительство Словакии запретило организацию скаутов из-за ее открытой борьбы против нацизма. Попытка трансформировать скаутов в так называемую молодежную организацию «Глинки» оказалась безуспешной. После окончания войны в 1945 году скаутское движение было обновлено. Однако спустя 3 года после коммунистического переворота вместо организации скаутов возникла пионерская организация Чехословацкого союза молодежи. Их структуры оказались схожи, однако цели и методы воспитания, по мнению одного из лидеров современного движения скаутов в Словакии Михала Милы,
кардинально различались. Организации тоталитарных режимов, молодежь Глинки и пионерская организация, заимствовали у нас много основ, которые в результате проявились внешне. Однако мы стремимся воспитывать свободного человека, который имеет свой собственный взгляд на окружающий мир. Учим уважать иные мнения. Идеологически не влияем на людей, как на однородную массу. Скаутское движение в Словакии возобновилось после бархатной революции в 1989 году. Сегодня в стране около 7000 скаутов. О том, чем они занимаются и чему учатся, рассказывает один из них, Павел Натер. Две недели мы были в лагере. Это лагерь скаутов. Мы спали в типи. Это такие индийские палатки вроде вигвамов посреди луга. Все делали сами. Покупали продукты, готовили есть, сооружали кухню и столовую. Одним словом, самостоятельная жизнь. Его дополняет Катарина Балашчакова, член организации скаутов. Конечно, в нашем движении много есть и от благотворительности. Например, сейчас мы приводим в порядок один замок. И это делаем не за деньги, а по собственному желанию. Вновь Павел Натер.
Я рада спортуем.
Мне нравится заниматься спортом. Например, о таких видах, как ринга, фрисби или лакросс, мало кто слышал, а мы постоянно упражняемся в них. Также мне нравится путешествовать. Мы ездим не только по Словакии, но и по всему миру. Катарина Балашчакова. Движение скаутов учит нас жить в коллективе, что помогает в ежедневной жизни. Ведь каждый день встречаешься и общаешься со многими людьми. Кстати, жизни в коллективе. По мнению Михала Милы, именно организация скаутов воспитывает лидеров. Ежегодно в программе под названием «Молодой лидер», организованной движением скаутов, участвует около 100 молодых людей. Человек учится формировать проекты и полностью организовывать их. По сути, он приобретает навыки менеджера, который может успешно вести свою команду. Человека, который ставит задачи, решает проблемы, налаживает контакты, сотрудничает. Самому младшему скауту в Словакии 6 лет, самому старшему более 70. По мнению Михала Милы, именно дружба соединяет скаутов на всю жизнь. Люди надолго остаются членами нашей организации лишь потому, что находят здесь друзей. Их дружба может длиться очень долго. Нередки случаи, когда активно действует группа скаутов, которым по 60-70 лет. Положительное влияние организации скаутов на людей психологи видят в оптимистическом подходе к жизни и в активном восприятии окружающего мира. Скаут во всем видит приключения. Под словами «во всем» может подразумеваться что угодно – игра, приготовление пищи, посещение кинотеатра, поездка в иную страну. Десятилетний ребенок учится смотреть на жизнь как исследователь, что остается в нем на всю жизнь. А это приносит успех, считают они. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Хочу напомнить тему сегодняшнего часа. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? И вот некоторые ответы на этот вопрос, который вы присылаете нам в редакцию. К сожалению, среди военных врачей, особенно при военкоматах, существует злоупотребление. Люди пользуются своим служебным положением, они часто бракуют призывников даже не за деньги или плохое здоровье, а по злому умыслу. Необходимо произвести среди них чистку, в том числе и по национальному признаку, считает Добрый. Несущественно. Решение обусловит деньги Вадим, считает врач из Брянска Вадим. Какой врач может определить, человек наполовину здоров или наполовину болен, задает риторический вопрос Константин. Армия должна быть укомплектована не по призыву, а по призванию. Андрей из города Унеча Брянской области.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.